В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды.
Президент России сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
15.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Наш умный парень сегодня Андрей Хазин, ректор РГСУ, академик Российской академии художеств. Андрей Леонидович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Координаты эфира, смски плюс 7-925-888-8948. Телеграмм для сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно в телеграм-канале, в ютуб-канале, в нашей официальной группе ВКонтакте. Везде можно смотреть. И прям давайте вот с главной темы. Вступительная кампания и параллельно идет оценка эффективности ЕГЭ. Каждый раз, когда вступительная кампания происходит, кто-то обязательно из сообщества высшей школы говорит, что все-таки ЕГЭ как-то снижает качество подготовки абитуриентов, и поэтому там какой-то процент сильно отсеивается после первой сессии, и тому виной подготовка в школе. Как вы к этому тезису относитесь?
Ну, слушайте, не хочется повторять всякие банальные вещи. Отношение к ЕГЭ сложное. Тот ЕГЭ, который был введен в свое время, там, 20 лет назад, и, как мы говорим сейчас, в особенности, скажем, по математике, совершенно разные вещи. Но в целом, конечно, на мой взгляд, этот инструмент надо было изначально добавлять еще и некоторыми другими вещами, как он, собственно, используется в тех странах, где он, так сказать, возник и является инструментом уже в течение там, жизни многих поколений. Конечно, для вуза очень важно иметь связь с будущими абитуриентами, получать от них эссе там раз в, хотя бы в полугодие на какие-то темы, смотреть, какие еще другие показатели. И тогда, в общем, возникает понимание того, кто же идет к вам в университет. Понятно, что для университетов там, такого размера, как у нас в этом году прием будет ну, больше 8 тысяч человек. Поэтому понятно, что это огромная была бы работа, но она очень важна, потому что действительно она приводит к тому, что абитуриенты, во-первых, попадают в тот университет, который для них хорош, на ту специальность, которая для них действительно будет интересной, ну и так далее. То есть, слушайте, ну, у каждого свой путь, и более того, очень сложно там, в 16, 17, 18 лет действительно глубинно понять свой интерес, свое призвание. А в то же время, что касается моего убеждения, первое образование, это высшее, это в первую очередь инструмент для того, чтобы человек мог впоследствии безбедно содержать себя и семью. И, ну, конечно, очень важно, чтобы у человека было что-то важное, нужное, дающее его, так сказать, душе радость и, так сказать, удовольствие для жизни, но все-таки в первую очередь это ответственность, конечно, материального характера, и поэтому для нас, например, очень важно, чтобы мы дали своим студентам инструмент, с помощью которого они, выйдя прямо из наших аудиторий, могли бы получать достойную зарплату. И, кстати, вот очень приятно, что мы, потому что мы же не МИФИ, мы не готовим для Росатома сотрудников сразу. Значит, соответственно, все-таки социальный университет, у нас довольно большое количество людей идет по линии социального служения. Мы прекрасно понимаем, что это зарплаты не самые большие изначально, в особенности на первых должностях. Тем не менее, мы 13-е, вот по одному из рейтингов недавно, в стране по уровню зарплат выпускников. И это почему, как нам кажется? Потому что мы, конечно, очень много работаем с студентами на предмет их уже впоследствии трудового ориентирования. Ну, например, сейчас, ну, вы знаете, у нас основной кампус, это фактически мы на территории ВДНХ, у нас даже забор на этом месте, да? Значит, соответственно, вот знаменитый дом Коминтерна, исторические, фантастические красоты работы Голосова и окружающие его, так сказать, здания и сооружения. И когда был в течение долгого времени замечательный проект «Выставка Ором Россия», наши волонтеры работали на приблизительно 400 мероприятиях там, с участием президента, премьера, основных членов правительства, губернаторов и, естественно, крупных корпораций. И мы договорились таким образом, что те ребята, которые работают, соответственно, либо в павильонах министерств, либо, соответственно, вот этих корпораций, они потом там проходят стажировку, и, в общем, с целью впоследствии устроиться там на работу. И довольно большое количество ребят, собственно, таким образом получили этим летом трудоустройство там. И это очень, на мой взгляд, очень хороший инструмент. И мы работаем с большим количеством государственных органов. Скажем, сейчас мы активно работаем с Министерством юстиции, с подведомственными ему федеральными органами, с другими тоже. В общем, повторяю, мне представляется, что в особенности вот бакалавриат, специалитет, так, это то, что должно человека содержать. А дальше следующие уровни образования, это, конечно, повышение квалификации, угу. Это, конечно же, в особенности то, что, к сожалению, пока в России не очень принято, но я думаю, что это будет бум скорости образования серебряного возраста. Вот я, например, жду, когда у меня, наконец, не знаю, пойду ли я на пенсию в таком в общепринятом смысле слова, но мне прям нужно реально 2 недели. Я уже лет 20 откладываю на геологическом факультете МГУ. Есть курс 2-недельный по гемологии. Вот мне там в связи с моими интересами там, к орденским знакам нужно разбираться в драгоценных камнях. А я разбираюсь плохо. Мне вот 20 лет, я не могу найти 2 недели на то, чтобы пройти этот курс. Но вот когда-нибудь, наконец-то, я там в том или ином виде освобожусь от ежедневной нагрузки и постараюсь это сделать.
То есть вы считаете, что как раз высшее образование для людей, там, условно, 45+, это будет что, новым какой-то новой отдушиной, или в целом просто люди будут вынуждены или уже постоянно свои навыки совершенствовать, менять, добавлять чего-то нового, и поэтому пойдут в высшую школу? Слушайте,
очень много выгораний. Смотрите, люди вот и в 40, и в 45, и в 50 уже...
Кризис.
Ну, и там накладываются на обычные кризисы, там, среднего возраста и так далее. Но огромному количеству людей нужен какой-то дополнительный интерес к жизни. Слушайте, дети подросли, много достигнуто. В общем, понятно, что финансовое там положение у многих достаточно стабильно. Квартиры куплены, машина приличная, куда-то съездили, посмотрели мир. Нужен какой-то предмет для драйва. И тогда возникают, собственно, вот эти вот интересы, которые можно наконец-то обслуживать, в том числе, в первую очередь, для этого надо учиться. И, ну, есть страны, в том числе, весьма-весьма продвинутые в смысле экономики, где образование серебряного возраста составляет до 30% всей отрасли образования. Но сейчас мы говорим, слушай, у нас приемная кампания сейчас все-таки это, в первую очередь, бакалавриат, специалитет, магистратура, ну, и аспирантура, конечно, а также колледж. У нас очень большой, хороший колледж с большим количеством интересных специальностей. Мы его расширяем постоянно. И, конечно, многие используют его в качестве трамплина для поступления потом уже на высшее образование без сдачи ЕГЭ. Это совершенно не секрет ни для кого. Но, помимо всего прочего, мы стараемся делать и сам колледж очень увлекательным, интересным. И, как нам кажется, это удается.
По поводу колледжа тоже. Это же прям в кампании последних лет, чтобы люди шли... как раз на рабочие специальности, и с вашей точки зрения, чего не хватает в плане мотивации, например? Потому что даже когда облегчили возможность поступления в колледж, кто-то увидел в этом определенную пессимизацию, то есть если ты ни на что не способен, ну иди в колледж. Так, такое плохое восприятие периода, когда ПТУ были.
Вы знаете, по-разному. Ну, вообще, вся эта история возникла в тот момент, когда у нас было 7-летнее только образование. Напоминаю, что еще, скажем, мои родители, начиная с 8 класса, в свою очередь, их родители должны были платить деньги за образование и потом за высшее образование. У нас никакого бесплатного среднего и высшего образования в Советском Союзе тогда не было. Вот как раз они еще на первом курсе за них платили, а начиная со второго, вот это, собственно, случилось, отмена оплаты образования. А так до 7 класса общее образование, и после этого, если за тебя не платят, ты идешь так, в ремесленное училище, которые потом стали, соответственно, ПТУ. И это вот действительно было некое социальное расслоение именно с точки зрения денег. То есть бедные родители не могли себе позволить дать нормальное образование ребенку. И это, конечно, было в особенности в государстве, которое декларировало себя социальным, это, конечно, было разлагающе. Смотрите, есть огромное количество специальностей, которые... не требует высшего образования, который приносит огромный доход. Ну, мы с вами уже как-то обсуждали в одной из передач наш проект по ресоциализации участников специальной военной операции, в том числе медицинской реабилитации тяжелораненых, в том числе ампутантов. Вот мы сейчас готовим, и скоро у нас начнется такая большая-большая работа по подготовке, например, специалистов по протезом. Ну, послушайте, там человек через 2 года работы, ну, зарабатывает много сотен тысяч рублей в месяц. Несколько, во всяком
случае. А кем он
случае.
Должен, на кого бы отучиться? Протезист,
ну, послушайте, разные. Я не хочу сейчас, так сказать, заниматься профанацией. У нас несколько замечательных совершенно есть учреждений. Есть там ЦИТО где-то, прекрасно можно посмотреть, как это делается. Есть замечательная компания Метис, абсолютно частная, где некоторые элементы, например, протезов делают такие, что самые наукоемкие и технологически продвинутые зарубежные протезы, японские, американские, швейцарские, они используют некоторые элементы, сделанные вот здесь, под Москвой, во всем мире, потому что эти лучшие. И, конечно, учитывая обстоятельства, учитывая то, что, наверное, государство, как-то впервые за всю нашу тяжелую, в том числе военную историю, повернулось к людям, которые защищали нашу родину и получили какие-то тяжелые ранения, это действительно огромная сейчас происходит работа, в первую очередь, это фонд «Защитники Отечества», появился оплаченный спрос на эту профессию. Но ведь огромное количество было всегда и инвалидов, и гражданских.
Конечно.
И, к сожалению, эта отрасль всегда была в полном загоне. Я в детстве в своем жил там в Бескудниково некоторое время, и там недалеко на Королевском шоссе была вот знаменитая фабрика. Ну, в общем, так или иначе, мы сталкивались с этими инвалидами, и, в общем, это, мы все это слышали там и в автобусах, и, так сказать, на остановках их мнение по поводу того, как там все это делают. В это никогда государство не вкладывалось, это, в общем, всегда было, так сказать, на каком-то там 17-м или 117-м месте с точки зрения внимания властей и, соответственно, бюджетирования. Но вот сейчас такие фантастические технологии, слушайте, ну, у нас ребята вот, этой, вот этим потрясающим протезом там играют на гитаре, например, да, или я вам рассказывал, ребята там тут такие вещи делают, просто невероятные. Плюс это вырабатывает бесконечную волю, например, да, очень большую позитивность, интерес к жизни и так далее. Так вот, смотрите, вот эта вот профессия, она, повторяю, не требует высшего образования, но при этом приносит уже очень большой доход. И это здорово. Так такие, во-первых, профессии есть, и их количество все больше и больше увеличивается. И это же хорошо.
Ну, это вы к тому ведете, что все-таки колледжи найдут своих студентов. В любом случае. Не в смысле от ЕГЭ увильнуть, а в смысле, чтобы что-то научиться делать руками и зарабатывать деньги.
Ну, конечно. Вы помните, ну, сейчас, наконец-то, с этим, я не хочу сказать бороться, да, сейчас это стало, знаете как, у нас же до недавнего времени, да и, собственно, фактически до нынешнего, у нас вот эта вот структура бюджетирования бесплатных мест для образования, она в значительной мере повторяла структуру рынка труда 90-х годов. Вообще все во всем мире изменилась абсолютно там, вся экономика. Да?
Да?
И это, а это очень инертная система. И, слушайте, я не хочу сказать, что это очень плохо. Ну, наверное, были некоторые моменты там, в начале 2000-х годов, когда надо было сильно менять ситуацию. Но тогдашние министры, ну, мягко выражаясь, не хотели, не понимали, были некомпетентны. Ну, особенно вот, там, в конце 90-х годов, вот когда надо было абсолютно менять систему. Они просто ввозили какие-то коэффициенты и как-то что-то такое делали. В результате у нас ну, было большое количество госзаказов на абсолютно не востребованные профессии. Сейчас ситуация существенным образом изменилась. И она меняется, это прям видно, что каждым годом есть, так сказать, некая воля, в том числе, в первую очередь, конечно, и министерство, и правительство. Есть постоянное поручение президента на эту тему, что тоже немаловажно. На то, чтобы вот эта вот структура высшего образования, которая в первую очередь финансируется государством путем, собственно, выдачи вот этих бюджетных мест, она бы как можно быстрее приспосабливалась бы к современному рынку труда.
Ну, то есть, получается, что меньше экономистов, юристов, там, не знаю, филологов, кого угодно, то есть у нас перебор с определенными профессиями?
Ну, по сути, это всегда было. Но вспомните, сколько у нас выпускало в советское время пианистов, причем фантастических пианистов, которые в любой другой стране выступали бы в лучших тамошних концертных залах. Но у нас не было оплаченного ангажемента для них. Да, у нас в каждой филармонии были прекрасные фортепианные концертные программы и так далее. Просто пианистов было очень много. И в результате многие из них были вынуждены переквалифицироваться в педагогов, в критиков, в чиновников от культуры и так далее. И этот процесс, он всегда будет. Это не то, что это, знаете, вот какая-то нынешняя ситуация. Это было всегда. Соответственно, ну, так сказать, искусство государственного управления стоит в том числе в том, чтобы отслеживать это, понимать, по возможности даже идти впереди немножко процесса, потому что это, в общем, довольно инертная история, да, все-таки обучение это, как, ну, будем говорить о специализации, там, 5 лет, а иногда, если, скажем, это плюс магистратура и бакалавриат, значит, 6 лет, а есть некоторые специальности, там, медицинские, которые еще дольше, появляются вообще новые профессии, надо же это тоже понимать. Ну вот, соответственно, мы даже видим по конкурсам на свои некоторые специальности, насколько люди сами, что называется, голосуют ногами. Слушай, у нас есть, вот в прошлом году у нас рекорд был 168 человек на место.
Куда? На какое направление?
Ну, это то, что мы не называли, это искусственный интеллект, но это вот оно. У нас очень хорошая, у нас очень серьезная кафедра, там Андрей Юрьевич Щербаков, хорошо известный в узких кругах, не только в узких, ее возглавляет. Очень серьезные результаты. Ну, слушайте, у нас вообще вот в последнее время у нас очень сильно поднялось как о научной деятельности. Мы, так сказать, реально на передовых научных рубежах. У нас вот 2 года назад у нас впервые после долгого очень перерыва в университете по наших сотрудников избрали членами-корреспондентами Государственной академии. В прошлом году уже академика. И в этом году, сейчас вот 2 недели назад, одного из наших заведующих кафедры избрали действительным членом Российской академии наук. Ну, слушайте, 7 лауреатов премии правительства по науке и образованию за короткий период и так далее. То есть очень важно, чтобы, понимаете, университет не может не иметь научной составляющей, иначе это все про глубокое прошлое.
Конечно, но тогда получается, а как определять тренды? Потому что, ну, вот стало модным вдруг в одночасье быть айтишником, все побежали в айтишники. Стало модным искусственным интеллектом заниматься тоже, там, туда направились. Но вы сами говорите, что отрасль довольно инертная, а в каких-то институтах, там, насколько я знаю, в каком-то институте там 5 журфаков платных открыли. Зачем такое количество, непонятно, и чисто просто зарабатывать деньги. А тренды-то кто определяет? И самое главное, как люди понять.
Начнем с того, что университет должен зарабатывать деньги, потому что вы же понимаете, что вот мы, например, бюджетное государственное учреждение, да. Но при этом заработную плату для своих сотрудников мы зарабатываем себе сами, не говоря уже о всем остальном. Да, есть большие программы министерства, скажем, по оборудованию университетов, по ремонтам, в том числе общежитий там, и так далее. Это очень огромная помощь для университетов и так далее. Но все-таки в целом базово университет должен зарабатывать сами. Это, конечно, такая очевидная истина. И в случае, если университет не будет предоставлять образовательные услуги, как вы говорите, по модным специальностям, то он просто прогорит. В экономическом смысле слова. Плохо, нехорошо, вот жизнь такая.
Так нет, устроена. По модным-то хорошо.
Но,
я к тому
опять-таки,
веду,
да. Мода, она же, как правило, следуется хорошо, так сказать, за хорошим, ну, так сказать, финансово емким куском рынка.
Конечно.
Вот, слушайте, понятно, ну, я помню, что, слушайте, я в 91-м году, я вдруг оказался там в ранге зампреда банка, тогда входившего в десятку в стране, мне было там 22 или 23 года. Тогда не было вообще никого, никто умел бы, кто бы знал, что такое банк. Вот мы там прочитали несколько книжек там по инвестициям и по банковскому делу.
Пошли работать.
И пошли работать, что нормально, очень-очень даже неплохо это получалось. Сколько потом возникло банков, сколько потом возникло финансовых и инвестиционных компаний, сколько потребовалось финансистов для корпораций и просто для обычных, не очень больших организаций, сколько потребовалось бухгалтеров, чего не было нужно же до этого в советское время. И, соответственно, был бум на эту тему, очень хорошо, юристы, сколько было нужно, в том числе цивилистов. А сейчас другая ситуация, ничего страшного, очень хорошо.
А сейчас, ну, скажем так, какая форма, с вашей точки зрения, как бы связи между вузом и рынком труда наиболее эффективная? Когда выходит предприятие и делает, что называется, заказ, или же как-то вузы сами понимают, что будет котироваться, студент идет, и потом идет как раз по профессии работать, а не в смысле филфак окончил и пошел там на кассу кофе делать?
Ну, послушайте, еще раз, вот как с пианистами в советское время.
Ну да.
Конечно же, молодой человек с трудом, как правило, ну, подавляющим числом случаев, с трудом может понять и даже осознать текущую ситуацию, а уж тем более прогнозировать.
Конечно.
Это, конечно, в значительной степени дело родителей, тем более, что мы понимаем, что, как правило, за первое высшее образование платят родители. В связи с этим у них и задача какая? Чтобы после получения этого образования ребенок бы перестал быть ими финансируем. Поэтому, конечно, они думают о том, что будет через 4, 5, 6 лет хорошо оплачиваться. Кто-то соображает хорошо, кто-то, у кого-то не получается. Но в целом университет тоже должен этим заниматься. Что мы делаем? Мы, ну, вот я вам рассказывал, у нас система стажировок, это же не только в связи с одной выставкой, правда? Да, она была огромная, да, это был действительно один из таких потрясающих проектов вообще такого всероссийского уровня. И нам так вот повезло, что это происходило фактически на единой с нами территории. Но ведь есть и другая жизнь. Мы работаем с большим количеством и государственных органов, корпораций. У нас нет практики вот такой, знаете, специальной кафедры того или иного учреждения, но мы, конечно, находимся в постоянной связи с возможными работодателями и стараемся, чтобы и наши ребята проходили там стажировки, практики, и их преподаватели у нас, и их, прошу прощения, сотрудники были бы нашими преподавателями. И слушайте, когда человек 2-3 года вел группу, он уже знает всех там, как свои 5 пальцев. И он знает, кого из них надо брать себе на работу.
Насколько мотивированы современные студенты в плане того, чтобы поступил и отучился, и его чтобы не водило, ой, я в этом вузе поучился, мне что-то не хочется, я пойду в другой вуз, плюс вот эта модная тема, которая с Запада пришла и вроде бы у нас укореняется, когда после школы мне нужен год, чтобы подумать, кем я хочу стать, когда вырасту, ну что-то подобное. Кто-то трактует это как снижение мотивации.
Это поколенческая проблема очень серьезная. А современное поколение крайне инфантильное, это все хорошо знают. Ответственности никакой. Вторая проблема — это то, что нету нормальных коммуникативных связей и навыков вне социальных сетей. Ребята не умеют выстраивать нормальные социальные связи в реальной жизни, не понимают таким образом, собственно, потребности рынка труда. Они не привыкли напрягаться. Вот это самая большая проблема. Они не привыкли напрягаться. И огромное количество навыков, которые люди старших поколений предполагают увидеть в студентах в момент, когда они только пришли в университет, полностью отсутствуют. Вы знаете, вот я много раз встречал критику такую того, что в советское время были уроки начальной военной подготовки, и, соответственно, там была вот эта вот, как ее называли, шагистика, да, надо было в строй ходить.
Да.
Любой, хоть сколько-нибудь грамотный военный, скажет вам следующее, что самый быстрый, дешевый и эффективный способ любое подразделение сбить в реально действующий коллектив – это ровно строевая подготовка.
Угу.
Быстро, дешево и эффективно. И люди, которые умеют ходить правильно строем, уж поверьте мне, их намного проще координировать на поле боя. И это потом, в том числе, спасет им жизнь.
Так,
так вот, то же самое. Коллективная работа в университетах очень важна. Мы должны сбить их в коллектив, чтобы у них было осознанное коллективное понимание того, что, собственно, является их целью. И добиваться целей без того, чтобы напрячься, невозможно. У нас вчера было огромное, совершенно потрясающее такое, знаете, феерическое событие. Мы вручали нашу премию за молодежную деятельность, не связанную, собственно, с учебой или научной деятельностью, да, там, волонтерство и много что другое, всякого рода социальная активность. Были очень такие значимые гости. Ну, у нас есть много преподавателей таких очень известных, там, скажем, когда выходит Андрей Леонидович Ширман, известный как DJ Smash, и, конечно, там зал взрывается, это понятно. Но он наш преподаватель, и не только он. Это очень здорово. Он вручал вчера одну из премий. Но, соответственно, вот в этом потрясающем, у нас невероятный исторический, конечно, зал актовый, где там выступал Сталин, Мао, Брежнев, там кто только не выступал. И об этом, о чем мы не просто рассказываем, там есть на стенах фотографии, как эти люди там выступают. Это высокая планка очень задана для нас, которой довольно сложно придерживаться и достигать ее каждый раз. Но вот эти вот спортивные мероприятия, мероприятия, связанные с волонтерством, в том числе вот волонтерство на программе медицинской реабилитации воинов специальной военной операции и так далее. Она их сплачивает и в том числе готовит к общей жизни.
Давайте после новостей продолжим. Андрей Хазин с нами, ректор РГСУ.
Интервью о самом важном, самыми опытными. Умные парни.
15.35 в столице, радиостанция «Говорит Москва», микрофон Евгения Волгина, Андрей Хазин с нами, ректор РГСУ, академик Российской академии художеств. Несколько сообщений, Андрей Леонидович, много от наших слушателей, прям в режиме блиц можно. Насколько у нас хороший уровень высшего образования, может быть, оно должно быть элитарным и качественным, чем всеобщим, и не очень хорошим?
Во-первых, когда человек поступает в университет, он должен быть гарантирован, что качество образования будет действительно достаточное для ведения последующей профессиональной деятельности. К сожалению, мое мнение, что у нас в какой-то момент такое количество университетов вдруг возникло, и это были абсолютные, выражаясь вульгарным языком, живопырки, где не было достаточного количества квалифицированных преподавателей, оборудования, площадей. Ну, это были, в общем, фабрики липовых дипломов. И качество, конечно, образования во многих университетах сейчас разное. Конечно, есть всегда лидеры образования в той или иной сфере. Ну, хочется надеяться, что наш университет по многим показателям, и это, собственно, сейчас доказано и многими нашими рейтингами, и другими обстоятельствами, наш университет тоже среди лидеров по очень многим специальностям. Но, повторение, обязательно совершенно, на мой взгляд, необходимо для университета, чтобы в нем велась и научная работа на самых передовых рубежах науки. Но понятно, что есть действительно какие-то выдающиеся университеты, и так есть в каждой стране, это исторически сложилось, не может быть иначе. А есть университеты, ну, что называется, дающие массовое образование. Вот это массовое тоже должно быть очень хорошего качества. Мне все время повезло, я учился в выдающейся школе математической, и пока я учился вот последние 4 года, все олимпиады по всем предметам, московские, городские, всесоюзные, международные, выигрывали только ребята, которые со мной учились либо в классе, либо в моей параллели, в нашей моей школе. Выдающиеся результаты, впоследствии многие из этих людей стали очень известными на слуху, часто бывает, в том числе у вас в передачах. Несколько таких московских было математических школ, они выросли в основном из первого из них, второй, номер два был там, около универмага Москва, который по-прежнему сейчас является одним из лидеров. 57-я, 91-я, 179-я, 444-я. Огромное количество выпускников этих школ сейчас, например, члены правительства. Вы их хорошо знаете, выдающиеся бизнесмены, ученые, конечно, ну и так далее. Спортсмены, кстати. Так вот, понятно, что это сложная история, где у нас преподавали выдающиеся люди. В моем классе преподавал человек, который через 2 года после нашего выпуска стал лауреатом Филсовской премии по математике, ну, аналог Нобелевской, человек, который впоследствии стал самым молодым академиком Российской академии наук, математик, и многие другие выдающиеся люди. Наш классный руководитель, человек, ну, может быть, самый выдающийся в смысле результатов, как учитель математики Борис Петрович Гельман в течение 50 лет не проходил 2 лет таких, чтобы его ученик не становился победителем международной олимпиады. Но действительно выдающиеся люди. И это, конечно, невозможно создать в каждой школе или в каждом даже населенном пункте. Для этого, помимо всего прочего, требуется огромная выборка. Поэтому, статистика. С этим ничего не сделаешь. Но вот эта вот система фантастическая, она была, конечно, невероятной. И такой интеллектуальной среды, выдающегося совершенно интеллектуального уровня, я, например, в жизни больше никогда не встречал.
А сейчас с интеллектуальным уровнем что?
Послушайте, мне так повезло, вот мне так, ну, это мне подошло. Я, поверьте, я потом избирался и в сенаторы, и в академике. Ничего по сложности с точки зрения вот этого конкурса в моей жизни больше никогда не было. Это было самое сложное поступление. Я поступал еще там при жизни Леонида Ильича Брежнева. Но, поверьте, это было действительно, оно стоило того.
Ну, в целом, вот если про интеллектуальный уровень, да, говорить.
Послушайте, не всегда, не для всех профессий очень важен очень высокий вот интеллектуальный уровень или, ну, даже, скажем, начитанность. В некоторых профессиях намного более важной является, например, воля, которая в первую очередь воспитывается в университете спортом. И многие другие показатели. Послушайте, человек очень разноплановое существо. И, соответственно, воспитывать надо разные его стороны. Конечно, человек должен быть, на мой взгляд, человек, закончивший любой случай, получивший высшее образование, должен быть разносторонним. Например, абсолютно правильно то, что в свое время, и это выдающаяся личная заслуга нынешнего ректора Московского государственного университета Садовничева, который с другими товарищами тогда в середине 90-х годов пробил такие решения, что у нас остается для всех специальностей история и, главное, философия. Последние вот усилия за несколько последних лет Российским историческим обществом и, конечно, Министерством науки и высшего образования проведена огромная совершенно, очень успешная работа по внедрению современных курсов истории, как для, собственно, историков, так и, что очень важно, для неисторических специальностей всех.
То есть это не лишний предмет?
Слушайте, 144 часа теперь каждый первокурсник, это не то, что не лишний, он необходимый. Во-первых, для кругозора. Во-вторых, для осознания того, что человек является частью вот этой вот огромной нации, это его большая семья.
Что он не в вакууме,
понятно. Очень важно. Это тут же одновременно содействует вот этим вот социальным связям и много чему другому. И это очень важно. Это тоже очень нужно.
Андрей Леонидович, а помните, и, кстати, интересно понять, насколько этот нарратив ушел уже, вот я помню, в нулевые годы, я сама училась в нулевые годы, до десятых в университете, был такой нарратив в некоторых институтах, что вот вы идете в высшую школу, и вы потом можете как-то уехать за границу. И вот это уехать за границу. И все было по точно так же уехать за границу. Потому что Россия, ну, максимум, да, по образованию получить стартовые какой-то возможности. Вот сейчас этот нарратив ушел, как вы думаете?
Слушайте, есть люди, которые что? Рассуждают одним способом, есть люди, которые рассуждают другим способом. Что можете сейчас сказать? Ну, послушайте, сначала Москва, а потом и многие другие города в России все больше и больше становятся самыми удобными, а самое главное, дают самые большие возможности для, в том числе, карьерного роста в мире. И это же очевидная история. Люди, которые сейчас приезжают в многие другие города, выдающиеся мегалополисы мира, они говорят, слушай, там жутко неудобно жить. Мы не можем себе прийти, там нету, невозможно пойти купить еды, когда ты хочешь, или пообедать, там невозможно вызвать такси, как мы этого привыкли. И это мелочи бытовые, но это проявление того, к чему мы настолько привыкли, что это стало нашим уже, так сказать, образом жизни. И, повторяю, у нас есть фантастические возможности для строительства карьеры. Вот сейчас, когда были новости, рассказывали про проект «Время героев».
Да.
Но таких проектов много. И человек, если действительно он заинтересован в том, чтобы построить карьеру, чтобы добиться чего-то, каких-то социальных успехов, если человек настойчив, трудолюбив и имеет образование и повышает всегда свой уровень, если он готов напрягаться, он точно сейчас будет иметь такие возможности. И вот эти все рассказы о том, что нужна большая волосатая лапа там и так далее. Послушайте, это было, есть и будет в любом обществе. Был, помните, советский прекрасный год, может ли сын генерала стать маршалом? Нет, конечно, потому что у маршала есть собственный сын. Так вот, послушайте, это, тем самым не надо нам рассказывать, что это ситуация нынешнего времени. Всегда было, везде есть. Слушайте, посмотрите на некоторые страны, где десятки поколений, одни и те же семьи наверху. Но у нас сейчас впервые после, наверное, 20-30-х годов, вот вспомните, кто у нас были выдающиеся люди, построившие страну, отстоявшие ее там в 40-50-е годы, крестьянские дети. И это может по-разному относиться к большевикам, но то невероятная система среднего образования и высшего технического, я сейчас про гуманитарно не говорю, она дала вот этот невероятный всплеск выдающихся людей, в том числе в технических науках, управлении государством и так далее. И в армии, кстати. И вот эти люди, собственно, нам победили сначала Великой Отечественной войны, потом Гагарина запустили в космос и так далее. И сам Гагарин, между прочим, крестьянский сын. И это же тоже очень важно. Если человек хочет сейчас, он может. Есть возможность. Это сложно, но это сложно было всегда. И сейчас ощущается многими ребятами это как невозможность в силу того, что они не привыкли вообще напрягаться. К сожалению, базовые вещи, слушайте, одежда и еда, и, в общем, там, хоть как-то где жить, есть практически у каждого. Послушайте, в моем поколении представить себе, что какой-то свитер выкинут, а им не будет, в него не будет одеваться младший брат, невозможно. Я младший из четырех родных двоюродных братьев, у меня новая одежда никогда в детской, как правило, не было, причем мы не были бедными. Но это было естественно. В царской семье до революции так было. Это было естественной вещью. А теперь все вот эти базовые потребности достаточно дешево обходятся. Да, я не говорю о том, что нету людей с небольшим достатком. Они есть.
И дальше бы как раз
могли. Но, тем не менее, молодому человеку с энергией, с желанием есть возможность. Слушайте, у нас есть вот наш университет. Мы видим многих ребят, которые добиваются выдающихся успехов. Среди наших выпускников сейчас есть нынешние члены правительства, министры. У нас есть выдающиеся совершенно спортсмены, выдающиеся ученые. И это выпускники последних лет. Сколько у нас ребят, которые вот только что закончили наш университет, тоже очень много чего добились. И ведь они, как правило, смотрите, жили у нас в общежитии, Некоторые, кстати, преподают у нас, и поэтому мы им оставляем еще тоже возможность жить у нас. В общежитии они, конечно, занимались вот этими общественными историями, там, волонтерством и так далее. Они показывали себя, они искали места, где им интересуются. И в конце концов они находили свой путь. И это надо делать, надо быть очень социально активным.
Но в данном случае получается, что с мотивацией молодых людей есть проблема. Наши слушатели сейчас говорят, для мальчика высшее образование по-прежнему это способ уйти от армии. Мне кажется, это глубоко порочный вопрос, как это переделать.
Послушайте, начнем с того, что, опять-таки, конечно, существует ли или не существует это явление. Конечно, существует. И в советское время так было тоже. Кстати, хочу сказать, что вот тот год, когда я учился, призывали практически со всех факультетов. Я тогда учился на мехмате МГУ, и оттуда, из физфака призвали. Но всегда было, кто-то хотел, кто-то не хотел. Но вы не можете себе представить, какое сейчас количество ребят хочет служить в армии. Когда началась специальная военная операция, вы не представляете, я столкнулся с тем, и многие ректоры тоже, что ребята требовали от меня создания системы начальной военной подготовки. У них же и не было в школе тогда.
Сами
да, юноши, мои студенты. Юноши. Они пришли ко мне просто вот с такой, ну, своего рода петицией.
Интересно, чем
интересно то, что вот сейчас я с утра сегодня ездил у нас в тир прекрасный. Так. Значит, я сегодня участвовал в соревновании по стрельбе. У нас сотни ребят по собственной инициативе занимаются и там стрельбой, у нас от лука до автоматов. Хороший очень тир есть, и вот прекрасные сотрудники там, очень-очень профессиональный руководитель. И это только стрельба, послушайте. А есть многие другие вещи. Кто-то занимается беспилотниками, кто-то занимается, причем не только как операторы, но и как конструкторы. Кто-то занимается, у нас очень, опять-таки, хороший, один из там, ну, топ-3 в Москве технопарков. Значит, соответственно, кто-то занимается какими-то там вещами, в том числе военной направленности, будущий военный. Но у нас очень интересный, у нас первый, единственный в стране до сих пор факультет военно-мемориальной работы. Надо сказать, что новый закон, и вот последний приказ, вот просто буквально только что вышли, о том, что теперь в каждом муниципалитете должен быть сотрудник по военно-мемориальной работе. А мы единственные, кто готовим этих сотрудников. И там многие действительно выдающие люди. Слушай, у нас среди преподавателей у нас есть Герой России. А еще у нас есть выдающийся наш сотрудник, он проректором теперь по возрасту, он просто стал советником, но он участвует постоянно в нашей работе. 2 Герой Советского Союза, между прочим. Да. Известный очень космонавт, Ковалёнок, генерал-полковник. Поклон ему вот сейчас передаю. И общество невозможно, нельзя себе представить без армии, без вооруженных сил и без вообще понимания защиты, а также права защиты. Угу. Именно поэтому у нас в том числе есть одно из наших направлений, оно, конечно, не является профильным с точки зрения, вот как, знаете, все-таки крупнейший социальный университет, надо понимать. Но, тем не менее, у нас очень практически направлен юридический факультет. Кто наши преподаватели на юридическом факультете? Действующие судьи и судьи в отставке. Выдающиеся, серьезные, состоявшиеся руководители, в том числе полиции. У нас работает один из бывших министров внутренних дел, заведующий кафедрой административного права. У нас работают крупнейшие нотариусы, адвокаты и так далее. Мы не можем тягаться с юридическим факультетом МГУ в смысле подготовки великих академиков по юриспруденции. Нет, мы готовим практиков. И у нас очень большой спрос со стороны полиции, Следственного комитета, прокуратуры, адвокатуры, нотариата и так далее. Вот это для нас кажется очень таким важным и нужным своего рода социальным служением.
НВП. С вашей точки зрения, стоит ли... Вот у вас в ВУЗе это введено, причем студенты сами захотели. В школах...
Не обязательно, но очень многие хотят.
Например, да. В школах, потому что есть ощущение, что современных детей вообще отстранили от любой другой, то есть потворствует инфантилизму, отстранили от любой трудовой деятельности даже в школе и в целом от того, чтобы понимать, какую пользу ты можешь обществу принести.
Это страшная история. Еще раз хочу сказать, что очень важно, чтобы ребенок понимал, что он является частью кровной семьи, частью своего сообщества, в котором он живет, там, сельского, городского, и, конечно, частью нации. Да. И у нации, между прочим, есть неприходящие, в том числе, национальные ценности, национальные цели и национальные интересы. Я много раз говорил, знаете, у меня есть такой хороший пример. Вот в июне 17 года было совещание Антанты, заметим, уже было временное правительство, которое подтвердило, что после Первой мировой войны проливы, ну, соответственно, Босфор и Дарданелл отойдут в России. Вот мое мнение как историка стоит в том, что если бы это произошло, то никакой Второй мировой войны с этими гигантскими жертвами нашего народа просто не произошло бы. А что произошло? Наши союзники по Антанте в этот момент тут же дали полный назад. Было понятно уже, что центральноевропейские державы разбиты. Вопрос был, ну, год, ну, два, это уже было неважно. А ресурсов не было уже для них воевать на победу. И они переключились на то, чтобы совершать диверсии внутри нашей страны. Что, собственно, и случилось. И своих-то хватало, между нами говоря. И что произошло? Что мы не получили проливы. Мы отдали огромную часть нашей территории, которую... Надо помнить, что мы значительную часть вернули только в 1939 году. И, а некоторые не вернули до сих пор. Я не говорю о том, что это надо. Слушайте, я не кричу о том, что надо, так сказать, быть таким ура-империалистом и пытаться получить все наши потерянные в ходе Первой мировой войны территории. Нет. Но, тем не менее, это действительно такая сложная история. Мы должны понимать, что у нас есть национальные интересы. И они в том числе, например, связаны с географией, с климатом, ну и так далее. Более того, вот смотрите, большое количество наших, так сказать, западных партнеров, дай бог им здоровья, они в течение сотен лет существовали за счет одной и той же парадигмы. Они захватывали новую территорию, и их, называя вещи своими именами, грабили. Послушайте, Индия, Канада, в свое время Соединенные Штаты Америки, которые, между прочим, ну, будучи еще колониями, все-таки освободились одними из первых. Практически вся Африка, за исключением Эфиопии, практически вся Юго-Восточная Азия, за исключением Таиланда. Все были колонии. Вывозили, вывозили. Что они там делали с населением, я даже говорить не буду. И заметьте, они не строили, как мы, например, когда мы ввели свои войска в Афганистан. Мы же строили там школы, медицинские учреждения, социальную инфраструктуру.
Принципиальный иной подход.
Ну, конечно, мы всегда за людей, это наша национальная черта. Мы за людей, но не за материальные ценности. Хорошо это или плохо, это другой вопрос. Как видите, знаете, как Жуков сказал в 45-м году, мы освободили Европу от фашизма, они нам никогда этого не простят. Но мы же видим, что, к сожалению, так оно и случилось. Так вот, смотрите, как только наша страна ослабевает, тут же наши вот эти самые дорогие бывшие партнеры, они лезут к нам, чтобы нас что-то оттяпать. Мы не должны забывать, что наши союзники по Антанте, англичане высадились в Архангельске и начали прямую интервенцию, французы на юге в Одессе в том числе, японцы оккупировали огромную часть Дальнего Востока. Да, мы их потом всех оттуда вышибли. Причем надо помнить, что для того, чтобы создать буферное государство, значит, какое время у нас была отдельная Дальневосточная республика, как буферное государство, мы не могли сразу взять Владивосток. Но, тем не менее, это случилось довольно быстро. Ну вот случилось. Вы, ну, смешно думать, наивно думать, что поменялись исторические парадигмы у других. Почему им нужны, послушайте, мы далеко не все наши природные ресурсы используем, это совершенно тоже очевидно. Но то, что наши, так сказать, недруги хотят использовать их сами, очевидно. Посмотрите, какая борьба идет на протяжении 600 лет почти за Северный морской путь. Но вот сейчас, когда, очевидно, льды отступают, и это в скорости будет одним из самых важных торговых путей в мире, вы посмотрите, что тут же происходит, какая милитаризация Арктики. Хорошо, у нас пока есть единственный атомный ледокольный флот. Мы, конечно, продвинулись вперед. У нас есть серьезный очень, ну, грубо говоря, наш Северный флот, слава богу, является самым сильным, и все такое. Но, тем не менее, наивно думать, что нам не придется это все защищать, в том числе вот на жизни ближайших поколений. Люди должны осознавать свою причастность к нации, к национальным интересам. Но мое поколение даже не думало, что может быть какая-то война, уж тем более на нашей территории. Слушайте, ну для меня Украина – это часть моей родины. Мы разве могли подумать тогда, ну просто на бытовом уровне, что такое может случиться? Что Украина вообще перестанет быть частью нашей страны? Нет, конечно.
Мостик к образованию именно в связи с тем, что вот вы сейчас сказали.
Образование и воспитание должно быть таким, чтобы люди в том числе, повторяю, конечно, могли содержать свою семью достойно, и в то же время они как поколение могли бы сохранить нашу страну в полном ее, так сказать, суверенитете во всех смыслах этого слова и независимости, чтобы наши последующие тоже поколения могли бы строить свою жизнь так, как мы хотим, в соответствии с нашими национальными интересами.
С учетом того, каким образом вы, например, в своем институте программу выстраиваете, в том числе программы, связанные с воспитанием, с волонтерской деятельностью, есть надежда, что это получится?
Ну, во-первых, у нас университет, а во-вторых, университет, конечно, да. Мы очень стараемся, и нам кажется, что у нас получается. Угу. Замечательные ребята, прекрасные, более того, еще раз хочу сказать, что в течение короткого времени они проходят огромный путь от вот этого жуткого индивидуализма до подлинного, в хорошем смысле слова, коллективизма. У нас вот программа «Картошка», значит, у нас есть, мы вывозим ребят, ну, на втором курсе, когда уже все совершеннолетние, на, ну, вот то, что практически было в советское время.
На сборы?
Сказать, на некое, ну, некие, так сказать, сельхозработы там условные. 4 часа они там работают. Мы им глушим интернет, что немаловажно. 4 часа у них, так сказать, какая-то образовательная часть, ну, такая лайт, да, люди приезжают, рассказывают что-то интересное. И остальное время они общаются между собой. Послушайте, они приезжают оттуда сплоченным коллективом. Это просто невероятно. Это вообще другие ребята. Это 3 недели всего.
То есть все-таки загружать их надо работой постоянно.
Это, во-первых, а во-вторых, ну, деваться некуда, когда у вас нет Wi-Fi. Хочешь, не хочешь, ты начинаешь общаться с кем-то другим. Это прекрасно. Даже, между прочим, у нас некоторые вступают в брак после этого. Это тоже приятно.
После картошки.
Вот. Ну, это, слушайте, шутки шутками, но, тем не менее, надо понимать, что, конечно, им надо давать, они инфантильные, им надо давать эти темы для вот этого общения, для того, чтобы они были как-то...
Смущает, что их постоянно развлекать надо? Вот что смущает.
Нет, послушайте, это первая часть. Мы им даем какие-то темы, мы им показываем куда-то, мы их направляем. Но дальше, в общем, сами. И это, это является, собственно, целью вот этого воспитания. Конечно, они должны выйти из университета взрослыми, самодостаточными людьми.
Слушатель спрашивает, а какой процент людей, которые вернулись с СВО, хотят продолжить обучение, могут продолжить обучение, если у вас какие-то специализированные на этот счет программы?
Ну, смотрите, во-первых, что касается, у нас, вот я рассказывал об этом уже, у нас большая комплексная программа ресоциализации участников СВО.
Да.
И, как и во всех университетах страны, у нас огромные льготы для участников СВО, членов их семей. И у нас очень много ребят, которые действительно поступают, и они мотивированы на то, чтобы... Более того, много раненых, много контуженных. А вот эта наша программа, связанная с ампутантами, ну, слушайте, это прямо очень так душеподъемно с ними просто общаться, потому что огромное количество из них, глаза горят, огромное желание жить, угу. Понимание того, что они хотят жить без... как вам сказать...
Неизолированными.
Ну, это во-первых, а без скидки на то, что они, так сказать, как они, многие могли бы подумать, частично недееспособны.
Понятно.
И вот это очень здорово. И они многие из них, мы сделали около 70 программ и в колледже, и для высшего образования, которые мы им предлагаем, и заочные, и очные, конечно, у нас очень хорошая доступная среда в общежитиях и в аудиториях. В общем, короче говоря, огромное количество этих ребят хотят получить образование и очень многого добиться в жизни. И вот в том числе эти программы, о которых было сказано в предыдущем выпуске новостей, президент завтра встречается с ними, с ребятами из этих программ. Это, конечно, тоже очень важное социальное служение.
Андрей Хазин был с нами, ректор РГСУ, академик Российской академии художеств. Андрей Леонидович, спасибо, ждем вас снова.
Вам спасибо.
Далее информационный выпуск. Я с вами прощаюсь до понедельника. Всем хороших выходных.